Вы смотрите и слушаете «Радио Свободы», фестиваль «Делай фильм» о том, как жить без государства или вопреки ему. Вот с организаторами, участниками этого фестиваля мы решили об этом поговорить. За нашим столом Дарья Федотова, один из организаторов фестиваля, Микаэла, медиахудожник и автор одного проекта внутри фестиваля, о котором мы поговорим, феминистского проекта, да, если я правильно понимаю. Мария Мускевич, режиссер-документалист, которая была одним из модераторов программ фестиваля, и Юлия Галямина, журналист, главный редактор газеты «Наш Север». Правильно сказано?
Да. Да?
Вот, значит, там было несколько тем внутри этого фестиваля, то есть это все было устроено так. Показывался фильм, и потом люди обсуждали то, что в нем рассказывается. Но надо сказать, что это фестиваль активистского кино, фестиваль людей неравнодушных, фестиваль людей и для людей, которые занимаются такими личными формами гражданского активизма. И я вот для нашего разговора выбрала только две темы. Это гражданская журналистика и феминистский активизм. А еще там была программа, посвященная уличному искусству, и программа, посвященная малому предпринимательству, если я правильно все излагаю.
Да?
Угу. Вот я предлагаю сначала, чтобы мы посмотрели два трейлера, чтобы наши зрители и слушатели понимали вообще, о чем идет речь. Вот первый ролик – это трейлер фильма, который вы перевели как «Хай-тек в подполье», если я правильно понимаю.
Это один вариант названия.
Я бы перевела это как «Высокие технологии, бедная жизнь». Это фильм про китайских блогеров, которые ездят по всей стране и, собственно, записывают простых людей, которым рассказывают про коррупцию, там, про разные безобразия и вообще, в том числе, и довольно забавные истории. И они, собственно, вот встретившись, становятся такими довольно известными в Китае парнями. Пожалуйста, давайте посмотрим.
Я привык считать себя никем, пока не открыл для себя интернет. Моя смелость существует только в том, что я пишу. Все на свете имеет свою историю. Привет, меня зовут Жоу Шугуанг. Я блогер из Чанчжоу, провинции Хунан в Китае. Будь осторожен. Если ты плохо закончишь, двигаясь в неверном направлении, просто возвращайся и попробуй еще разок. Ты говоришь слишком общие вещи. Да нет же, просто разворачивайся и начинай искать новое вдохновение. Это слишком абстрактно. Я ухожу. Давай, прекрасно. Стремясь к построению социальной стабильности, мы уверены, что наши граждане могут жить мирной, спокойной жизнью. Чиновники Жан Гзимина, они все казнокрады, они забрали все деньги. Все, что ты скажешь, может быть прочитано людьми в интернете. Это тебя устраивает? Ты знаешь, кто собирается сносить твой дом? Они думают, я работаю на государственные службы безопасности. Неужели премьер Вон Джибао сказал, что китайцы должны быть способны к жизни с достоинством? Покажи нам твой ордер. Невозможно не чувствовать связи с этими ребятами и этим фильмом.
Вот о том, как выглядит гражданская журналистика в России, мы поговорим чуть позже. А сейчас давайте посмотрим сразу второй трейлер, нам приготовлен, он имеет отношение к проекту Микаэлы. И называется этот фильм «Wonder Woman». Ну, по-русски это звучит как «Чудо-женщина» или «Супер-женщина». Это героиня комиксов американских в шуточной форме, но фильм ставит, в общем-то, довольно серьезный вопрос.
Если женщина сильна, то есть ли последствия этого? Последствия того, что женщина является главным действующим лицом своей собственной жизни, когда она не довольствуется пребыванием в тени и ролью второстепенного персонажа. Для маленьких девочек «Супер-женщина» была единственным персонажем, супергероем женского пола. Она была неотразимой, уникальной. Она считает, что вам не нужен мужчина, чтобы заботиться о вас. Она была влюблена в своего Стива Тревора, но не нуждалась в нем. На самом деле, это она была ему нужна. Ранние версии «Супер-женщин» — это очень женственная фигура в истории комиксов. Когда супер-женщина появилась в массовой культуре, женщины как раз выходили из частной сферы в зону публичности, потому что страна воевала. Женщины сделали то, что они никогда не делали раньше. Они построили самолеты, они начали летать на самолетах, они стали супергероинями. Но как только война закончилась, все парни захотели, чтобы их рабочие места к ним вернулись, а женщины были отправлены обратно на кухню. И вдруг произошла как будто массовая амнезия, и никто не хотел помнить, что женщины всегда были сильными. Вместе с героиней комикса «Супер-женщина» вы переживаете ее приключения, в том числе романтические и любовные. Она провела много-много лет, не будучи, в принципе, феминисткой. Это было некоторым образом идеальное время для возвращения супер-женщины. Конечно, когда она вернулась в новых медиа. Медиа 70-х, среди которых главную роль играл телевизор. Большинство не думало, что женщина может вести телешоу, а мы доказали, что это неправда. Завоевали сети вещания и заработали много денег. Взрослея, я продолжала любить супер-женщину. Мои подруги думали, что мы могли бы сами стать супер-женщинами. В 90-е годы нам говорили, что феминизма уже не существует в том виде, как мы его знали. Начиная с движения «Gorillaz Riot», девочки, выросшие супер-женщины и ангелами Чарли, получали определенные модели поведения через панк-рок, музыку и журналы. Образы, которые они транслировали, серьезно повлияли на нас как женщин. Это в том числе о создании своих собственных медиа.
Итак, фильм о китайских гражданских журналистах и о супер-женщине на фестивале «Делай фильм», который продолжится, он ведь не заканчивается только сейчас, я правильно понимаю, Маша?
Ну, я бы даже сказала, что это были фестивальные дни. Мы просто в кинотеатре «Музеон» имели возможность показать самые яркие фильмы нашей программы фестиваля прошлого года, а следующий фестиваль будет в ноябре, я надеюсь.
Даш, есть вам что добавить как организатору? Вот скажите мне, как вы эти фильмы находили? Вообще, возможно, почему нет ни одного российского фильма, насколько я поняла, в программе? Неужели российские авторы не снимают ничего о гражданских активистах? Или вы слишком высокие планки ставите для людей?
На самом деле, мы вот каждый раз при подготовке фестиваля объявляем такой open call и приглашаем людей присылать свои фильмы, ну, фильмы об активизме, об изменении среды. И ну, проводим, конечно же, отбор этих фильмов, но попадают не все. И надо сказать, что все-таки по качеству, пока российские фильмы, к сожалению, не дотягивают. Нам бы очень хотелось, чтобы российского кино в программе было больше. И вот ну, для этого изобрели особый формат — ярмарка режиссерских идей, когда волонтеры, активисты представляют свои идеи фильмов, либо себя в качестве героя фильмов, либо представляют социально значимые темы, а режиссеры выбирают интересные им темы и образуют так называемые пары с активистами, и затем как бы, образовавшиеся пары уже на таком снимают кино, готовят свои кинопроекты и вот, ну, создают новые фильмы. Так у нас появилось два фильма за последний год. Это фильм «Волонтеры. Игра с огнем», про волонтеров, которые борются с пожарами добровольные в Астраханской области. И он уже в открытом доступе в интернете, особенно вот актуален, когда пожар начинается в летнее время, поэтому опубликовали его. И второй фильм «Танцевать, чтобы жить», про танцы на колясках и такую социализацию людей с инвалидностью через танец. Вот. Но это формат, с помощью которого мы хотим, чтобы как можно больше фильмов было российских создано. А ну, пока еще их немного не хватает, мы, конечно же, показываем лучшие зарубежные фильмы про активизм, такие вдохновляющие.
А как вы, собственно говоря, на какой площадке вы сводите активистов и режиссеров? Вы как-то в интернете объявляете? Это как люди узнают про это?
Ну вот у нас один из фестивалей проходил в культурном центре ЗИЛ, и просто вот мы организовали физически вот в пространстве ЗИЛ такое мероприятие, однодневный питчинг, ярмарку идей, где люди прям встретились и познакомились. Кажется, что онлайн-формата мало. Нужно, чтобы действительно люди посмотрели в глаза друг другу, чтобы режиссеры могли вдохновиться какой-то идеей от активистов и захотеть снимать фильм на эту тему. Интернета мало, поэтому мы прям таки устраиваем события, где все встречаются и общаются. И очень часто это как встречи таких, ну, очень часто у нас был один питчинг, это встреча двух разных миров, в принципе, которые вот так не очень пересекаются в обычной жизни, но при этом это важно, чтобы они пересекались, потому что, ну, и режиссеру может не хватать тем, и очень интересные темы могут быть, находиться вот как-то, ну, может знать человек, но при этом он, ну, не в состоянии снять качественный какой-то интересный фильм, вообще довести работу до конца. Это же не только надо снять фильм, но смонтировать и дальше
тут еще важен вопрос доверия, потому что мы, как фестиваль «Делай фильм», мы провели работу со всеми этими активистами. Там было 19 у нас спикеров, у каждого своя тема, за каждым своя история. Мы как бы выступили таким посредником между теми и другими, и мы гарантировали режиссерам, которые сидели в зале, что эти люди совершенно точно допустят до себя, и они хотят, чтобы был снят фильм, потому что мы провели такую первичную продюсерскую работу, и в этом, я думаю, было привлекательно, почему режиссеры вообще туда пришли, потому что изначально была идея раздать какие-то мини-гранты. Мы работали со спонсорами, но так, в общем, и не нашли эти деньги для того, чтобы подманить режиссеров, да, дать им какую-то денежку.
А кто эти режиссеры? Это выпускники в ГИК или это выпускники там школы Разбежкина, условно говоря? Вот откуда они берутся? Где вы находите этих людей?
Ну, это просто люди. Это режиссеры. Это режиссеры разной степени профессиональности. Это в том числе режиссеры, входящие в гильдию неигрового кино и телевидения. Она выступила стратегическим партнером нашего мероприятия.
Тут еще очень важный момент, что кроме гарантии того, что они подпустят к себе, да, важно, что это качественные проекты. Тут тоже «Делай фильм» давал эту гарантию, что, то, что, конечно, среди гражданских инициатив и благотворительности могут попадаться и просто не очень качественные вещи, которые не стоит рекламировать. А здесь это...
Ну, например, я вот не знаю, вот что...
Благотворительность бывает разная. Можно, например, поехать, там, не знаю, в детский дом и купить подарков. Это будет плохая благотворительность, которую не стоит рекламировать.
Ну, это будет одноразовая благотворительность.
Но это не важно. Даже если будет постоянная покупка подарков в детский дом, это просто вредная благотворительность,
Юля, объясните.
Мы не будем...
Как обыватель интересуюсь. Но... Вот что вредного в том, что я, например, куплю подарки и отвезу...
Просто не тема данной передачи. Я в следующий раз могу специально пригласить, и я объясню.
Окей, нет, но если коротко сказать.
Ну, коротко это возвращает детей. Значит, систему надо ломать детских домов, и не надо ее подпитывать. И подарки возвращают детей.
Это не решает проблему. Окей, девушка, все понятно. Давайте к фестивалю вернемся. Михаила, что для вас было самым интересным? Вот, я не знаю, вы вели семинар после вот этого фильма, да? Отрывка, с которым мы посмотрели, про суперженщину. Это и этот семинар был посвящен правам женщин, роли женщины в обществе и вообще феминизму, не совсем, да?
Ну, почти так, да. Я вела лекцию до фильма,
так.
И моя лекция перевлекалась, лекцию, небольшую дискуссию, она перевлекалась с фильмом в том, что я рассказывала про, ну, как бы, героиня российского феминизма, ну, до революции.
То есть еще 19 век?
Да, 19 век. Это как бы, ну, вот фильм называется Untold Story, да, то есть нерассказанная история. И я, собственно, рассказывала свою нерассказанную историю про российский феминизм, которую до революции, которую практически никто не знает. И очень, ну, то есть очень мало людей знает, да, что в России до революции было очень сильное феминистское движение, например. И вообще про женский политический активизм 19 века, как он работал, как он был устроен, кто были его героини, вот. И после этого уже показывали фильм, и самым интересным для меня было, ну, для меня на самом деле было очень интересно познакомиться с командой вот фестиваля, потому что, ну, я была очень рада, что вот есть инициатива, которая показывает то, что не видно, да, и, ну, то, что... позвали меня, ну, вот с моей темой, это тоже как бы то, что не видно, и то, что редко привлекает внимание, и мне кажется, это очень важно. Вот. И вообще, мне кажется, вот эта идея фильма плюс какой-то общественной дискуссии или лекции, или семинара, это очень классная прям находка. Я очень была рада, что я поучаствовала.
Слушайте, а вам какие-нибудь вопросы неожиданные задавали во время вашей лекции?
неожиданные вопросы.
Ну, я не знаю, чем люди интересовались.
Был неожиданный вопрос один был. Я была не готова ответить, честно. Меня спросили, по какой статье обвиняли Веру Засулич в суде. Я, честно, была не готова ответить.
Да, и главное, вероятно, самое интересное было бы сравнить Уголовный кодекс Российской империи с нынешним,
да,
наверное.
Да, мне было очень интересно действительно сравнить, и я как-то вывернулась сказать, что, ну, знаете, это была империя, самодержавие, и там с правовыми... ну, вообще, с правозащитой, вообще с правами граждан было довольно плохо все в этот момент. Ну, точно так же, как у нас сейчас.
Да, вот. Я хочу еще дополнить, правда, показать то, что скрыта фраза, что, в принципе, вообще основная тематика фестиваля – это фильмы о простых людях и их действиях, и в чем оно такое отличие, что мы... Ну, мы показываем фильмы о тех людях, которые обычно, скажем так, незаметно привыкли там, ну, видеть там, киногероев, да, известных на экранах, либо известных личностей. А герои наших фильмов – это люди, которые, ну, в принципе, не очень известны, но при этом они делают очень важные дела в каждой своей области – защиты общественных интересов, какое-то изменение среды вокруг себя, художники. И мы как раз на такой новый взгляд показываем их, как на новых героев таких и очень значимых людей для изменения. Они в фокусе вот именно вот эти вот простые люди, что-то меняющие, как бы. И любой человек просто может понимать, что если он занимается такой активистской деятельностью, он, в принципе, может стать героем фильма. Вот, наверное, еще это хотелось бы сказать. Может, даже самого про себя снять.
Даша, спасибо. Но я предлагаю нам посмотреть отрывок из такого виртуального, неснятого фильма. Я имею в виду съемки Олега Козырева, видеоблогера, медиаэксперта, который был у вас, да? А в вашей программе, в дискуссии вместе с Юлей принимал участие, если я правильно помню. Значит, я попросила показать небольшой фрагмент из его съемок. Он снимал регулярно несколько лет на Триумфальной площади 31 числа каждого месяца, когда народ выходил на акции протеста. И вот я сейчас выбрала небольшой кусочек, момент, когда задерживают Немцова. В общем, теперь уже это смотрится как какая-то хроника, которая, ну, наверное, кто-то когда-то снимет или сделает про это фильм, большой фильм, собрав все съемки Олега и его товарищей.
Уважаемые граждане, ваш лидер Николай Сон за государственной властью. Просьба освободить.
Вот интересно, что пока мы смотрели этот отрывок, мы, во-первых, обнаружили массу знакомых людей, да, знакомых лиц, журналистов и активистов и так далее. И второй вопрос, который у нас у всех возник, а почему же Олег не соберет из этого какой-то большой фильм? И, Юля, вы сказали, что это вряд ли своевременно.
Ну, я выразила, да, мысль, что это все-таки начиналось в тот период, когда было сотрудничество с нацболами, а сегодня нацболы заняли очень, ну... такую кровожадную позицию относительно войны на Украине.
Ну, и специфическую,
да. Но я лично ее не поддерживаю, при том, что у меня очень много знакомых среди нацболов в свое время, мы много с ними сотрудничали. Сегодня как бы это сотрудничество очень уместно, и эта история, она неотделима от нацболов, и не очень понятно, как это подавать сегодня, как вообще про это говорить сегодня. Хотя, наверное, можно было бы найти какой-то язык, рассказать, что вот мы были вместе.
Видимо, а теперь... без авторского комментария здесь уже не обойтись. История такова. Это съемки 2010 года, кстати говоря. Да.
Ну да, мы все там были, я думаю, большинство из присутствующих.
И я попрошу студию показать нам фрагмент беседы моей с Олегом. Я его попросила рассказать о тех проектах, которые он считает самыми удачными в области гражданской журналистики. Я попросила его рассказать про антиселигер. Думала, что это как бы основной предмет его гордости. А он снимал на селигер серии выкладывала там блоги, ну, которые, в общем, ну, как-то разоблачают и делают страшно смешным все это такое про государственное предприятие. Но он заговорил, надо сказать, совсем о другом, не о том, что я ожидала.
Лично для меня важны следующие проекты, которые реализовались в таком в спектре гражданской журналистики. Самое главное, я начал первый записывать целиком митинги, те, которые начинались, я прям помню, ну, то есть оппозиционные митинги, те, которые не имели доступа уже на федеральные каналы. Я прямо помню первый митинг, который записал целиком, это антипризывной марш был, и митинг в его финале. И вот это была первая моя запись, которую я выложил целиком. В тот момент никто не выкладывал целиком выступления всех. Слово выступающих не было донесено до каждого. На мой взгляд, и для истории, и для того, чтобы люди могли понять, о чем говорит оппозиция, о чем говорят правозащитники, лидеры протеста. Вот мне кажется, было важно, чтобы люди могли донести, услышать это без цензуры, без того формата, которым иногда это ограничивали СМИ. Причем даже совершенно, ну, скажем так, с профессиональной точки зрения, то есть не обязательно ради цензуры, но СМИ должны были укладывать репортаж о каком-то событии, ну, в 2-3 минуты. Я же старался выкладывать видео целиком, и люди могли сами видеть, что происходит. Чуть позже дебаты, которые устраивало движение «Да», и в частности там Алексей Навальный был ведущим этих дебатов. Это тоже видео этих дебатов я выкладывал. И так далее. То есть я постарался, ну, свой блог, видеоблог превратить в такую площадку, где люди могли увидеть что-то без цензуры, без моей оценки, без моей точки зрения. Просто такое живое, живые события, как они есть. Чуть позже сюда добавились собственные репортажи с Болотной площади, то есть с Триумфальной, на тот момент, с Триумфальной, конечно же, с Хингинского леса, антисерегер, действительно. Последнюю осень я выложил целиком дебаты Навального, Каспарова и вот Немцова. И, в общем-то, ну, для меня дорого то, что некоторые выступающие фактически... Ну, то есть благодаря этому выступления некоторых людей остались в истории, и, может быть, они не были бы сохранены. Но, в частности, вот, к сожалению, убитая Наталья Истемирова, вот ее выступление было мною записано на одном из митингов. На митинге памяти убитых тоже Маркеловой и Бабуровой. Помимо этого, если так говорить о том, как я старался освещать, ну, репортажи, ну, точнее события, какие мои были репортажи, чем они отличались от, может быть, подхода традиционных СМИ, тем, что обычно... Опять же, если есть репортаж, СМИ стараются показать картинку, показать какие-то реплики выступающих, либо комментарии об этих событиях. И я же обращал внимание на то, что происходит, отстранившись сам. Например, если человека захватывал там ОМОН, вел в автобус, для традиционного СМИ достаточно просто показать несколько кадров, как человека ведут в автозак, и все. Я же старался, если в мою камеру попадало такое задержание, не выключать камеру до той поры, пока человек не зайдет полностью в автозак. Почему я это делал? Потому что если бы я выключил камеру, и вдруг бы потом этот ОМОНовец сказал бы, а этот человек меня покусал, избил, не знаю, покалечил, то в итоге такого активиста могли бы посадить в тюрьму. Таким образом, я старался сохранить мои видео еще как свидетельство, как защиту некоторую для тех гражданских активистов, которые сталкивались с полицейским насилием. Этого не требовалось, ну, для репортажа, собственно говоря, события. Но это требовало, это мои личные убеждения требовали от меня это делать. И в некоторых случаях в судах это использовалось, видео, в качестве защиты, аргументации. Конечно, к сожалению, не всегда это помогало в реальности. Суды не всегда вставали на сторону задерживаемых. Но, по крайней мере, я делал все, что мог, чтобы, ну, чтобы правда, да, она как-то восторжествовала, если можно так сказать. Вот это те вещи, которые были дороги, ну, лично для меня в тех проектах, которые я делал.
Юль, вы можете как-то прокомментировать то, что мы услышали вообще о принципах гражданской журналистики в России? Вы в своей практике какими методами пользуетесь? И вообще должен ли быть, что называется, журналист, просто журналист, обязательно у него должна быть гражданская позиция?
Ну, это вопрос сложный в наше время, что значит... Ну, тут сразу много вопросов поднято. Я начну с первого. Что значит сегодня гражданская журналистика? Ну, средства технические и вообще возможности сегодня сделали так, что профессия журналиста, она перестала быть настолько уникальной, требующей каких-то доступа к каким-то специальным ресурсам, чем это было раньше. И поэтому очень многие люди стали применять эту профессию на себе. И понятно, что журналисты сами по себе, они все-таки отличаются. У них есть некоторая профессиональная подготовка, которая позволяет им делать некие вещи более профессионально. Но журналисты при этом очень сильно ограничены разными вещами, связанными с их редакторами. То есть журналист, даже если он очень хочет там, снять кино, но это 100 раз, в моей личной практике было, когда тебе звонит журналист, давайте мы снимем про это. Приезжает даже, бывает, и снимает, но потом это никуда не девается. Про это не пишется, не говорится, не показывается на телевидении, потому что это выпадает за рамки того СМИ, в котором работает журналист. И при этом, понятно, при том, в тех ограничениях, которые сейчас возникли в журналистике, при тех нарушениях всех возможных журналистских табу, связанных, например, с цензурой или с обманом просто прямой дезинформации.
Нет, мы имеем дело с пропагандой, потому что последние полтора года, пропаганда, давайте назовем своими именами.
Да, пропаганда, пропаганда – это, так скажем, некий ярлык. А что там за этим стоит? Да, за этим стоит некие технические вещи, связанные с
фальсификаторством. Предметы, все разбирается,
и так далее. Да. Mm-hmm. Я вот веду соответствующий курс в Высшей школе экономики, где мы занимаемся, как манипулируют с помощью языка только. Я смотрю только как лингвист. Гражданский журналист имеет больше в этом смысле свободы. Гораздо. С другой стороны, он, конечно, имеет гораздо меньше каналы, чтобы эту свою продукцию кому-то донести, с одной стороны, а с другой стороны, ему не хватает профессионализма, да, но я не говорю про Олега, который там является профессиональным журналистом. То есть, на самом деле, вот профессиональные журналисты, которые ушли в гражданскую журналистику, это вообще самое лучшее, что может быть. Это, в принципе, гарантии качества и гарантии некоторой свободы того, что человек будет говорить только за свою репутацию, отвечает. Он отвечает своей личной репутацией. Значит, но гражданская журналистика – это намного шире понятие, чем то, что мы видим в лице отдельных известных журналистов. Вот наш сегодняшний проект, который я пытаюсь еще дальше развивать, это проект районных газет, где гражданскими журналистами становятся обычные жители района. Естественно, что они, во-первых, всегда хотят написать то, что их волнует. Да, они не будут писать на какие-то очень заданные темы.
Это совпадает, мне кажется, с идеей вот этого китайского фильма, где
простой
народ, который рассказывает на камеру, что его волнует, и какие там чиновники, казнокрады.
У меня есть пожилые дамы, которые этим занимаются, они проводят... Вот одна дама провела расследование. Мы, правда, еще не опубликовали, но прямо настоящее расследование. Другая, другие берут интервью, дают какие-то собственные советы по тому, как выращивать цветы во дворах у себя. Это что называется, этот партизанинг наш садовый. Вот, и так далее. И все... и здесь накладывается рамка, конечно, хорошего редактора. Но можно ли назвать нас вот всех вместе гражданскими журналистами? С одной стороны, да, потому что сегодня мы не связаны никакими обязательствами ни с кем. Мы сами по себе действуем. С другой стороны, понятно, что все-таки это у нас уже СМИ. Вот это сочетание новых СМИ, это не новые медиа в смысле новых технологий, это новые СМИ, которые совершенно не зависят от больших магнатов и совершенно не зависят от государства. Мы собираем деньги среди своих соседей и на это печатаем газеты.
Кстати, насколько я понимаю, это классная вещь в том плане, что если что-то у тебя в районе, когда это на районе что-то произойдет, то они не будут молчать. То есть та газета, в которой вчера писали просто про цветочки и про то, как, не знаю, где пристроить детей на лето, она может превратиться в остро какое-то...
Она является остро актуальной. Мы просто пытаемся этот баланс выдерживать, не писать только про ужасы нашего района, а писать и про... у нас треть что-то про ужасы и две трети про что-то хорошее, потому что люди... нельзя писать только про ужасы, людям будет неинтересно это читать.
А сами люди как-то самоорганизуются, я не знаю, для каких-нибудь совсем простых вещей, типа субботник?
Конечно, конечно. Вот у нас пошла эта жизнь в районе, и сегодня... во-первых, у нас этой весной прошел субботник в парке, который организовали без всякой управы, без всех, просто люди собрались сами. И второе, это вот была у нас есть уникальная историческая остановка бывшего паровичка, на котором служил Пустовский, и там даже вообще совсем самостоятельно люди организовались, ее отмыли, повесили мемориальные таблички и так далее. То есть жизнь от того, что, ну, газета не то чтобы является каким-то главным организатором, но это один из способов организации жизни людей. Ну, есть еще социальные сети. И как-то все вместе люди начинают более активно вовлекаться в жизнь. Вот эта мысль, которую правильно высказала коллега, относительно того, что простой человек должен быть вовлечен в жизнь.
Власть держит в тонусе, опять же. Мне кажется, управа сонная, она должна немножко как-то напрягаться.
Ну, нам, например, удалось уже снять главу управы, ну, благодаря нашей газете отчасти, благодаря активности граждан. У нас просто был очень неприятный инцидент, когда просто побили людей, которые защищали свои гаражи. И в итоге главу управы отправили в отставку. Правда, теперь он возник заново в районе Конькова. Мы очень не завидуем этим людям. Надеюсь, что они тоже соберутся и что-нибудь сделают.
Я так догадываюсь, что активисты, собравшись вокруг газеты, продолжат свое дело просвещения и рассказа общественности о том, насколько это человек, не заслуживающий, видимо, доверия.
На самом деле, очень классная инициатива. Я просто в своей предыдущей жизни, скажем так, имела опыт быть выпускающим редактором нескольких районных управских газет. Вот. И это, да,
это
я просто знаю, что это такое, и насколько, допустим, Юлина история отличается просто кардинально от того, что задумывалось как районная газета управами и вообще властью.
А почему их отменили?
Ну, денег нету у Москвы просто их издавать. Ну, они
это был что-то последний кризис.
Но тут дело... Нет, их сейчас отменили, буквально сейчас? 3 месяца назад. Но тут интересно, что наша газета не единственная. Таких газет по Москве несколько. Люди, где организовали сами. И там, ну, чаще всего в центре стоит человек, который все-таки имеет какой-то журналистский опыт, но вокруг него собираются самые обычные люди, которые становятся гражданскими журналистами.
Юль, спасибо. Я вот у Михаила хочу спросить про то, как работает гражданская журналистка. Мы более или менее поняли. Мы, в общем, еще и Кузырева послушаем там дальше. Он расскажет нам. А что касается феминистских практик, как они выглядят? Ну, я понимаю, что есть арт некоторые практики, что вы и ваши подруги давно, в общем, достаточно практикуете то, что называется феминистским искусством. А вот как это выглядит, и как часто такие акции проводятся, и есть ли какая-то, ну, я бы сказала, такая постоянная работа по просвещению. Я уж не знаю, что тут можно делать еще.
Да, сейчас отвечу. Я сначала хотела немножко ответить Юле, тоже сказать, что, по-моему, прекрасная инициатива. И вот, ну, среди тех активистов, с которыми я часто общаюсь, часто звучит вопрос, что, ну вот, как же, вот 12-й год, вот была такая протестная волна, вот были митинги, там было Купай, да, а теперь все сдулось, да, все спало, как бы государство завинтило гайки, и действительно завинтило, и как бы...
Это называется словом реакция, это социологи предсказывали сразу, как только вот 6 мая у нас произошло с задержанием.
Так. Да, но мне кажется, что следствие, что мы часто не видим, как бы, что мы часто не видим, что следствием вот этой волны стало вот то, про что говорила Юля, а именно, ну, выросшее, то, что там по-английски можно сказать как level of consciousness, да, то есть выросшая как бы осознанность людей.
Уровень сознательности, да.
Выросшее вот количество вот таких низовых как бы, ну, инициатив. И, собственно, через это, да, я могу вернуться тоже к феминистским инициативам, которые на самом деле вот за последний год, как грибы после дождя, возникали в Москве, в Питере, в Самаре, Тольятти, на Новосибирске и вообще разных городах. И мне кажется, что это, то есть, что во многом вот это как бы, ну, это что ли следующий вал вот этой волны, которая, ну, просто мне кажется, есть понимание, да, что работать долго как бы тяжело, и как бы мы не сделаем гражданское общество за год. Как бы, и что это вот долго, такая
и оно с неба не упадет.
Никуда не упадет, да, конечно. Это такая долгая, полномерная работа. И вот, насколько я вижу, по феминистским инициативам, вот последним, основное как бы ядро этих инициатив – это образование и самообразование. То есть это просвещение и самообразование.
А что, какие-то кружки существуют?
Да, очень много. Ну, то есть есть как бы, ну, то есть вот есть, я больше всего знакома с московскими, питерскими, да, с ценами. То есть на самом деле за последние 3 года практически постоянно функционируют, ну, в сфере искусства постоянно функционирует как бы инициатива, то есть как минимум мы имеем там 2 большие выставки феминистские в год, как бы если не больше, вот за последний год больше. И это, что классно, что это сотрудничество активистов и художников. Вот. И нам не хватает, мне кажется, что нам не хватает немножко активистского как бы крыла, начала, потому что нам не хватает как бы вот социального протеста, потому что художественная составляющая сильная, она ее много. Но тем не менее все равно, я вижу, что это планомерное развитие и что вот оно запущено было тогда и может быть даже еще раньше, вот. И второе сильное направление феминистского активизма – это, конечно, киберфеминизм. То есть это…
А поподробнее, вот что это значит? Это очень умное такое слово. Вот что это значит?
Ну, если по-простому, это как бы активизм в сети.
А,
да, понятно. То есть это паблики ВКонтакте, Фейсбуке, в ЖЖ, переводы текстов, репосты, быстрое реагирование соцсетей на какое-то актуальное событие. Это то же самое, ну, вот журналистика.
Грубо говоря, употребили неудачным образом слово «тёлочки», и вы откликаетесь на это, да? То есть вы устраиваете такую дискуссию.
Ну, так? Это конкретно откликнулось, да, Белла Рапопорт, то есть,
Ну, мне кажется, что все феминистское сообщество в Фейсбуке как-то было очень ангажировано
конечно.
Ну и потом, конечно, известная чеченская свадьба тоже, феминистский лагерь очень сильно так как-то встряхнула.
Но вот мне кажется, что вот заслуга многих последних лет — это что еще там 5 лет назад не было такой мощной, оперативной и, ну, единой, что ли, реакции. Вот теперь она есть, и мне нравится, и это здорово, что эти темы просачиваются в крупные СМИ, да, то есть что это не остается на уровне там между собойчиков, а что это...
То есть гражданская журналистика, ее задача еще и состоит в том, чтобы показывать каким-то официальным СМИ те темы, которыми они должны заниматься, правильно?
Да, какие-то болевые точки, да, они должны возникать на более крупном уровне. Да,
они могут сделать инфоповод, что называется, потому что официальные СМИ не готовы. Ну, такая вообще политика у журналистов, что дайте нам инфоповод, тогда мы будем писать. А что есть проблемы, это их не волнует само по себе. Поэтому гражданские журналисты могут создать инфоповод. Сложно, но если вот это вот совместная реакция, то это дает эффект. Это первое. Второе, я хотела бы сказать про то, что вот эта идея феминизма, они как больше всего сейчас на молодое поколение переходят, потому что вот у меня дочь, ей 17 лет, она вот очень этим всем заряжена, и все окружение заряжено этой идеей. И все это было во многом реакцией на те вот ЛГБТ-законы, которые вот ровно обратный эффект имели. То есть для подростков это прежде всего стала идея, что да, надо на это обращать внимание, надо защищать права и своих друзей, которые из ЛГБТ-сообщества, и вообще думать о равенстве прав. То есть на самом деле всякое, вот вы говорите про реакцию, а мы можем сказать, что всякая реакция порождает обратный позитивный ответ, который...
Ну, собственно говоря, для меня весь проект этого фестиваля, он и состоит в попытке как-то переформатировать эту реакцию. Да? Вот в Москве, я наблюдаю, есть несколько проектов в сфере образования, культуры и так далее, которые как будто не замечают ни этих очень странных законов, которые принимаются и против культуры, и против прав людей, а люди просто спокойно продолжают заниматься вот активизмом на уровне своего такого, в общем, любимого ими дела. Я предлагаю посмотреть еще один фрагмент с Козыревым. Фрагмент номер 3, это я для студии сообщаю. Я у него спросила, что общего между гражданскими журналистами разных стран, поскольку разговор наш все-таки отталкивается от китайского фильма, да, и от китайских парней, которые там по-своему в своей стране это все решают. Вот что общего, есть ли такой международный, что ли, облик гражданского журналиста?
Конечно, общее есть. Это, прежде всего, мобильность, возможность побывать в той точке, где происходят события. Это собственное отношение, неравнодушный взгляд. И в результате, ну, из-за того, что мы не внешние наблюдатели, а люди сопереживающие, сочувствующие, мы часто оказываемся в таком месте или во время таких событий, которые, может быть, не всегда могут видеть репортеры. Опять же, мы не ограничены форматом издания, мы не ограничены временем вещания, потому что мы можем выложить и час, и 30 секунд, там, не знаю, и так далее. То есть мы можем чуть более полно выдать репортаж о том, что происходит. В принципе, блог, он не имеет формата, и можно сочетать там и тексты, и фотографии, и видео, и благодаря этому создать полную картину событий. На мой взгляд, еще важная особенность гражданского журналиста сегодня – это универсальность. В принципе, к этому, кстати говоря, сегодня приходят уже и профессиональные журналисты таких серьезных изданий. Это умение владеть всеми видами фактически техники. То есть человек должен уметь владеть смартфоном, уметь записывать видео, фотографировать, писать текст, брать интервью, вещать в прямом эфире, если необходимо. То есть быть таким человеком-телебашней, знаете, с камерой. На мой взгляд, это такая особенность нового времени. Я знаю, что этому сейчас учат журналистов западных изданий, уметь владеть всеми гаджетами, уметь выходить в эфир самостоятельно. Если стал участником какого-то события, и вот первыми дорожку проложили блогеры и чуть позже гражданские журналисты. На мой взгляд, это такой интересный процесс, потому что фактически сейчас ворота в гражданскую журналистику открыты для каждого. Каждый может научиться делать репортажи, делать какие-то качественные или видео, или фоторепортажи, или текстовые репортажи. Я знаю, ряд групп гражданских активистов учатся освещать свои события. В принципе, действительно, представьте себе небольшую какую-нибудь группу, защищающую парк, или там сквер, или здание старинное, которое хотят разрушить, или школу свою. И часто они вкладывают довольно-таки много сил в то, чтобы докричаться до людей, докричаться до чиновников. Они проводят какие-то митинги, пикеты, и вкладывают в это во все много даже и финансовых средств, там, чтобы нарисовать какие-то плакаты, там, не знаю, снять сцену, аппаратуру звукоусилищу. И при этом они почему-то иногда упускали взять всего лишь маленькую цифровую видеокамеру, не знаю, за $200-300, то есть и на которую снимать то, что происходит, и потом выкладывать, и благодаря этому освещать. Вот сейчас начали группы гражданских активистов понимают, что это необходимо, сами учатся, находят среди себя таких талантливых людей, и кто-то один, двое становятся такими гражданскими репортерами у себя на местах. Опять же, это связано в том числе и с тем, что СМИ сегодня мало, средств массовой информации мало, независимых, и им везде не успеть все не осветить. И таким образом нужно брать здесь что-то в свои руки, самим освещать. И тем самым, кстати говоря, помогая независимым СМИ. Многие из нас становятся такими невольными корреспондентами независимых изданий. На мой взгляд, это правильная такая тенденция, потому что, с одной стороны, СМИ заинтересованы независимые в хорошем контенте, с другой стороны, обычно гражданские активисты заинтересованы в том, чтобы о них рассказали. И, в общем, я думаю, все идет к тому, чтобы в итоге гражданская журналистика и журналистика больших СМИ, она потихонечку срослась, и в такой в идеальной, в хорошей ситуации, когда нет цензуры, нет давления, в принципе, это будет просто такая важная краска в современных средствах массовой информации.
Вот у Олега Кузова такой прогноз про возможное срастание гражданской журналистики и качественных СМИ, я надеюсь. Я, девушки, очень хотела бы посмотреть еще один фрагмент моего разговора с Олегом. Я его спросила про то, какую лепту, по его мнению, внесли украинские гражданские журналисты в развитие событий последних полутора лет. Мне кажется, что без вот этой краски разговор гражданской журналистики не совсем полный.
То, что касается влияния на Россию, на гражданское общество в России, на мой взгляд, здесь просто огромную роль сыграли журналисты, в том числе гражданские журналисты Киева в момент Майдана, потому что мы могли увидеть все в прямом эфире, мы видели, как развивался этот конфликт, мы понимали, кто прав, а кто нет, благодаря именно этим репортажам, благодаря этим фотографиям, видео, этим прямым эфиром героическим, в том числе и таких маленьких тогда телекомпаний, которые, по сути, и были гражданским телевидением, типа там громадского телевидения, да, и так далее. В общем-то, Если бы не было этих репортажей, если бы было все только вот в рамках обычных новостных выпусков, если бы мы не видели своими глазами всю эту драму и все это мужество украинцев, которые смогли стоять за свое достоинство, за свою честь, за свою страну, за будущее ее, то, в принципе, наверное, не было бы такого вдохновения для многих из нас не сдаваться и верить в то, что перемены возможны. Мне сложнее судить о переменах в арабском обществе или в Турции, когда там выступали, потому что все-таки был серьезный языковой барьер, и трудно было следить за всеми событиями. Но, тем не менее, даже там можно было видеть, вот что фотография или видео – это убедительное такое свидетельство гражданского мужества или рассказа о каких-то несправедливостях. При этом вот сама история такого видеохроники Майдана, которая начиналась вот с мирных протестов, потом вот этот этап силового противостояния, и потом своеобразный такой, знаете, финал, когда вот уже эти гражданские журналисты идут по резиденции Януковича и находят там этот золотой батон. То есть, вот, в принципе, ты просто понимаешь, что вот есть мужество людей, не струсивших в определенный момент, которые сопереживали, которые были едины. И в результате коррупционера нет, он сбежал за границу, а вот его резиденция открыта для всех людей. Ты понимаешь, что это возможно, что есть, ну, что вот это произошло в соседней стране, это возможно и в твоей стране. И, надеюсь, это возможно простыми средствами, средствами обычных гражданских каких-то действий, обычной политической борьбы. Но, тем не менее, даже в сложных ситуациях, то есть видно, что гражданские журналисты, они несли свое свидетельство миру. Знаете, вот в христианстве есть вот такое, да, то есть понятие Евангелия, благая весть. В принципе, по сути, это своеобразный блок четырех евангелистов, рассказавших о, ну, о своей вере, о своей религии. Понятно. Но также и здесь видеоблогеры сегодня свидетельствуют о важных вещах, о том, что есть правда, что есть справедливость. И даже если есть несправедливость, есть люди, которые не боятся против нее выступать. Это такие, знаете, маленькие светильнички этому миру, в этой, в общем-то, конечно, сгущающейся тьме. Эти люди показывают, что не все угасло, не все протухли, не все готовы жить только ради себя. Есть люди, которые готовы делать шаг дальше. И ты видишь, что это обычные люди, они не защищены какими-нибудь там телохранителями, вертолетами, бронетранспортерами, касками или бронежилетами. Это обычная бабушка в какой-нибудь в Химках, это вот есть там такая, я знаю, видеоблогер. Она записывает периодически, как там пытаются снести ее любимый парк Дубки, как она там выходит, выступает, старается все это защитить как-то. Присылает мне в том числе это видео, я стараюсь там как-то это тоже распространять. Есть, ну, даже такие примеры, когда люди в своей профессии выступают за что-то. Ну, например, вот тот милиционер, да, который сказал «дело против Навального, дело против нас», он со своей семьей сфотографировался, и его уволили, да, из органов полиции, да, фактически за эту фотографию. То есть ты видишь, что есть все-таки какие-то люди неравнодушные, даже в каких-то, ну, областях, о которых ты, может быть, не думал. И вот большая заслуга в таком вдохновении есть, конечно, в украинских журналистах, в украинских событиях, в украинских гражданах, гражданских журналистах, которые освещали те события и продолжают освещать до сих пор. Вы правы, сейчас война, и плюс основные события происходят на стороне Донецка и Луганска, где есть серьезная политическая цензура, есть военная цензура, есть цензура насилия, которое не позволяет там работать гражданским журналистам. И даже там, даже в тех условиях, их свидетельства, пусть, может быть, не настолько, может быть, яркие, как сейчас делаем мы, но благодаря их свидетельствам мы смогли увидеть, по крайней мере, вот эту историю с Буком, да, который стрелял, там, сбил гражданский самолет. И по их мужественным фотографиям, видео, каким-то там записям, которые были сделаны в те первые часы после этого события, по крайней мере, сейчас появился и остается до сих пор шанс найти тех преступников, которые сделали этот выстрел, и тех, кто отправил этот БУК на Украину, явно с недобрыми намерениями. Так что, в общем-то, у меня есть надежда на то, что и наша российская гражданская журналистика сможет для кого-то быть вдохновением. Может быть, технологии позволят через какой-то период языковой барьер убрать, если появятся автоматические переводчики устного текста. И тогда, может быть, люди, неравнодушные всего мира, арабы, индусы, китайцы, русские, украинцы, те из нас, кто верит в свободу и независимость своих стран, сможет, ну, как-то вдохновить, помочь, поддержать друг друга и сделать наши страны свободными.
Вот на такой фактически романтической ноте или на высокой ноте заканчивает Олег Козырев. А нам остается только, то есть мне остается спросить у Марии и Дарьи, будет продолжение фестиваля? Фестиваль «Делаю фильм» — это же он не летом заканчивается, он же собирается осенью продолжаться, может, правильно?
Ну да, на самом деле у нас основной фестиваль у нас осенью традиционно, а это, я как бы повторюсь, это фестивальные дни. Угу. Всего лишь 4, да, даже сколько у нас, 4 или 5 было показов?
4.
В 4, да. Вот. Я надеюсь, что мы в ноябре всех приглашаем, всех заинтересованных и любопытных посетить наш фестиваль. Даша, что ты думаешь?
Даша, ну, да, и также мы хотели бы, чтобы появились новые российские фильмы, то, что говорил Олег про человека телебашню. Как раз хотелось бы, чтобы людей телебашни стало больше, и чтобы действительно люди там сами снимали на смартфоны, на телефоны, документировали происходящее и как-то профессионализировали, что ли, в этой сфере, создавали качественные такие документальные фильмы про активизм и присылали нам, потому что мы, конечно же, хотим больше российских фильмов видеть в программе и всегда их ждем и принимаем.
На самом деле, у меня такая была мечта. В прошлом году она чуть было не сбылась, но все-таки не сбылась, и надеюсь, еще сбудется. Это сделать какую-то либо разовую, либо периодически перманентно существующую школу для создания документальных фильмов для активистов. И потому что у многих есть, мы часто сталкивались с ситуацией, что у многих есть архив, но они не знают, как из этого архива собрать что-то удобоваримое. То есть вариантов может быть масса, либо это набор роликов хотя бы, либо это какое-то законченное там кинопроизведение. Но я уверена, что у многих этот архив существует, он где-то лежит и пропадает, вот даже у нашего друга Олега. Вот, я думаю, что рано или поздно мы создадим школу «Делай фильм», вот, и фильмов станет больше.
Спасибо, Маш. Мы смотрели и слушали «Радио Свобода», фестиваль «Делай фильм» о том, как жить без государства, вопреки ему, фестиваль документального активистского гражданского кино. За нашим столом были его организаторы Дарья Федотова и режиссер-документалист Мария Мускевич, и участники фестивальной программы журналист Юлия Галямина, главный редактор газеты «Наш Север», московской районной газеты, и медиахудожник и активистка Микаэла. Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, что власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».